Дорогие братья и сестры, рады приветствовать вас на волнах Православного радио «Воскресенье». С вами сегодня ведущая Ольга Разумовская, и я веду репортаж со слета трезвения, который проводится в селе Мариинское. Рядом со мной игумен Петр Мажетов, наместник Свято-Косьминской мужской пустыни Верхотурского уезда деревни Костылево. Здравствуйте, отец Петр.
Да, всем здравствуйте. Да, всех приветствую.
Отец Петр, сегодня удивительный день. Начался слет, первый день слета, и я на этом мероприятии впервые. Знаю, что вам не каждый год удается сюда приехать. И наши слушатели знают точно, что вы сегодня здесь. И все, кто слышит нас сейчас в эфире, наверное, примкнули к тем, кто на слете слушает наше радио, потому что эфир у нас круглосуточный. И наши радиослушатели, конечно, будут рады тому, что вы здесь. И короткая беседа вдохновит очень многих наших братьев и сестер, кто не смог сюда попасть. Скажите, отец Петр, как, по вашему мнению, вот именно этот слет отличается, чем отличается от всех предыдущих, на которых вы были?
Ну, две вещи хочется подметить. Ну, во-первых, слет помолодел. Да, очень много молодежи, подростков. Надеюсь, он здесь не случайно, может быть, и осознанно. Даже если случайно, то, может быть, это все не случайно пред Богом. Да, это первое, что нравится. Вот. И второе, я заметил еще, что слет, он оккультуривается. Вот. То есть, раньше сейчас можно было так воспринимать собрание всех, слет трезвенников, это как бы такое собрание людей чудаков, почти маргиналов, такой разный подход к жизни, такой-сякой, как бы немножко как будто бы отталкивало. То сейчас я вижу, что это собрание культурных людей. Вот, и получается, трезвенное движение — это прежде всего не отказ от грубости, от ханжества, от чего-то черного, темного, да, порочного. А прежде трезвость — это прежде всего причастность к чему-то прекрасному, красивому, светлому, высокому. И мне это нравится, тенденция. Вот. А что можно еще сказать вообще? Мы приехали сегодня на слет. Я привез своих деревенских детишек, монастырских, скажем так, детишек. При монастыре у меня такое детское такое движение и театральная студия. И вот мы с этой студии сегодня приехали и показали постановку, пьесу, раскрыли. Такой серьезный, глубокий, драматический, как мне кажется, сюжет. Вот, посвященный теме семьи, теме супружеской верности, теме детских радостей, детских слез. Вот такой формат был: дети взрослым о детях. Так мы попытались донести до детей то, что чувствуют, донести до взрослых то, что чувствуют дети, воспринимая их и достоинства, и недостатки, и ошибки, и подлости. Как дети воспринимают вот все это от своих родителей, что они чувствуют, как они это преодолевают и преодолевают ли. Вот, об этом сегодня был спектакль. Надеюсь, что он внесет серьезно такой, скажем так, колорит этому слету.
Да, вы знаете, я сама сидела в зале, смотрела этот спектакль, и настолько проникновенные были вот темы, затронуты именно в этом спектакле. Дети играли совершенно искренне. и взрослые в зале были настолько погружены в процесс. Я, честно говоря, давно такого не видела в обычных светских театрах.
Ну да, видимо, как говорится, чтобы донести до человека какую-то мысль, надо этому человеку сделать больно. И когда тебе делают больно, ты начинаешь слышать. Вот, больно эмоционально. Вот. Мне кажется, мы смогли дотронуться до сердец современного человека.
Да, отец Петр, я на лицах некоторых мужчин даже смогла заметить такие эмоции, похожие на какую-то внутреннюю печаль. То есть они переживали какие-то моменты очень глубокие, когда смотрели этот спектакль.
Да. Ну, я сторонник того, что модель жизни современного человека определяется его теми формами, теми явлениями, которые для него значимы. Ну, например, если человек сидит все время у телевизора, смотрит сериалы, новости, там переключает каналы и это время проводит все время таким образом, то он в жизни начинает проецировать эти сериалы. Он в жизни начинает быть просто зрителем, обывателем, требующим от кого-то или от чего-то всего. Он, по сути дела, зритель. Он как бы отстраненный не деятель, не действующее лицо, а всего лишь созерцающее все вокруг, безучастное. Вот, если человек играет в игры, и его жизнью становится форма игры, а безответственность, просто некое увлекательное проживание, прожигание моментов жизни. Вот. Православный человек, для него основополагающим событием жизни является литургия. Вот. А литургия – это совсем не театр. Это как раз наоборот. Если в театр мы приходим, мы являемся зрителями, а актеры выходят и действующие лица, и мы от них ожидаем каких-то таких интересных действий, сюжетов, то в алтаре, в храме происходит полная противоположность. На престоле восседает Господь, Он зритель, а мы действующие лица. Он все уже сделал, Он купил нас своей кровью. И теперь мы на литургии должны проявить свои действия. Он созерцает нас, а мы действуем. И вот когда так проживаешь литургию, соответственно, такой вот принцип, такой подход ты несешь с собой в жизнь. И я считаю, что именно православный человек, вообще верующий христианин, он свою жизнь должен проживать как литургия. Он действующее лицо. А Господь как бы говорит ему: все, что я не успел как человек, как Бог, я все сделал, все, что нужно. А все, что как человек, я лишь сделал то, что сделал как человек. И я призываю тебя, Господь говорит, делать то от моего лица. Так можно сказать. И это есть человеческая жизнь. Это есть литургия. И вот когда мы ставим спектакли, я всегда ориентируюсь на это, чтобы сюжет был настолько горячий, настолько такой трепещущий, животрепещущий и такой задевающий, чтобы он был похож на именно литургию. Не то, что похож, а он сопричастен духу литургии, где мы с вами переживаем, мучаемся, страдаем, сострадаем, внутри себя что-то преодолеваем, что-то внутри усматриваем, в чем-то начинаем каяться, преодолеваем, побеждаем. И, можно сказать, проходим некий кенозис, очищение. Именно неправильно выразился, не кенозис, а катарсис. Тут именно очищение через душевные такие внутренние муки. Вот я всегда ставлю такую вот цель в своих спектаклях. Вот. Что можно еще сказать? Ну, сейчас мы начнем литургию. Ночную литургию. И чем отличается ночная литургия? Вот как издревле повелось, так выражение «обедница», то есть литургия к обеду. Вот ночная литургия – это момент, прежде всего, физического утомления. Тело хочет отдыхать, душа хочет расслабиться. А ты ее, тут ты ее нудишь. Можно сказать, ты ее почти поднимаешь на Голгоф. В то же время ночью происходит множество преступлений. Человечество выходит ночью, та часть человечества, соответствующая часть человечества выходит ночью на злые дела. Грабеж, насилие, какие-то тайные нехорошие поступки. Можно сказать, что ночь в этом отношении как будто бы отмечена чем-то плохим. И, соответственно, когда мы молимся ночью на литургии, мы противопоставляем силам зла, можно сказать, небесные силы добра, силы света. Когда человек молится на службе ночью, он внутри себя томится, преодолевает, и он уже, можно сказать, проживает. Проживает, пускай, может быть, самую, может быть, ничтожную часть, но голговских страданий. Почему именно в православных храмах принято стоять? Казалось бы, вроде бы, почему бы не устроить это сидя, так множество, чтобы все сидели. Да? Но в этом и заключается смысл, что томление на литургии, оно делает тебя причастным томлению Христа, распятию Христа, страданию Его. Пускай, повторюсь еще раз, в некой ничтожной доле, но все равно. Это как есть такое понятие мезальянс, неравный союз, а есть эмоциональный мезальянс. Ну, допустим, подходишь человеку, говоришь: друг, здравствуй. Ты вложил в это здравствуй тепло. А тебе в ответ: привет. И даже не посмотрели. И это обжигает. Так вот, литургия – это встреча Христа с человеком. Христос с креста, с распятыми руками, говорит человеку: здравствуй, человече, я рад тебя видеть в храме. Соответственно, человек должен отчасти приблизиться к тому эмоциональному напряжению, которое проявляет Господь к нему. И здесь нужно томление. И вот это томление особо такое удобное, прям соответствующее именно ночью. В этом ключе. Так все рассуждать. Вот почему ночная литургия — это прекрасно. Вот.
И сейчас мы с отцом Петром сидим рядом с храмом святого Георгия Победоносца и видим, как в храм постепенно стекаются люди. Природа здесь удивительно прекрасна. И все-таки все приехавшие на слет находят в себе душевные силы и физические просто дойти до храма и помолиться, исповедаться. Действительно, ночная служба, она уникальная, особенная и прекрасная.
Что еще можно сказать? Мы сейчас находимся в Мариинске. Я помню, года 4 назад здесь я участвовал в съемках фильма, посвященного, художественного фильма, посвященного одному парню, который на фронте потерял память и никак не мог вспомнить, кто он, как его зовут и откуда он. И вот фильм называется «Многое лето». Вот, меня позвали как консультант-священник. И вот я вот это все вижу здесь. Там, мы здесь ходили, тут съемки проходили. В одном здании там участвовали, устраивали пожары, в этом то, другое, третье. такой вот интересный такой период жизни прожил в этом селе. Это как бы немного так сочетается с сегодняшним днем, сегодняшним вечером, точнее, ночью. Вот. Для чего это я вспомнил все? Просто я когда встречаю людей, далеко не церковных, и, может быть, не совсем верующих, но я замечаю, что современный мир, он все-таки меняется. И вот эти люди, которые участвовали в этих съемках, я помню, каким уважением относились ко мне, к моему священному сану. Я был тогда удивлен. Я понял тогда, что все-таки мир действительно, он... Нет, не воцерковляется. Он добреет. Да, кто-то может со мной поспорить, но я в этом все больше и больше убеждаюсь. И вижу, как в школах тебя воспринимают. Раньше грубо смотрели, улюлюкали вслед, так знаешь. А сейчас я вижу, какое благоговение испытывают просто дети, далеко не верующие. Да, но все равно они испытывают. И это так как немножко испытываю чувство гордости, что это моя заслуга. За эти 30 лет моего служения я понял, что мы смогли. Мы смогли вывести из мрака наше российское общество. Да, оно далеко не церковное, далеко не христианское, но оно уже не языческое, не грубо какое-то страшное, изуверское какое-то, каким оно нам казалось в начале 90-х, конце 80-х. Вот мне, правда, есть что сравнить. Я вижу, как люди меняются.
И, наверное, отец Петр, это особая духовная радость, когда вы наблюдаете такое.
Конечно, это, наверное, это не просто радость, это как будто бы утешение. Просто, допустим, кто-то любит книги, кто-то любит картины, кто-то любит музыку. Да, а для меня является таким великим утешением созерцать красивую человеческую душу. Невероятно блаженно видеть, насколько человек красив, добр, тепл. Все это внутри. И это прекрасно. Мне кажется, что именно это и будет в раю главным утешением. Когда все вокруг будут друг друга видеть прекрасными людьми, источающими из себя свет. Вот, наверное, это постепенно можно, скажем так, вот это некое тепло, оно разливается по нашей России. Вот говорят, война страшное дело, ужасное дело.
Да.
Там очень много подлости, очень много алчности, жестокости, цинизма. Все самое мерзкое вскрывает война. В любом обществе, в любое время, во все времена. Но в то же время, я бы так сказал, что это так называемый встречный пал. Когда горит лес, то, чтобы потушить его, зажигают пожар навстречу. И две волны огня встречаются, сталкиваются вместе и гаснут. Оба гаснут. Можно сказать, то же самое происходит сейчас у нас в России. Внутри у нас постоянно что-то тлеет в нашем обществе. Какая-то, может быть, система деструктивных ценностей продлевается по нашему обществу. Вот. Антикультура, квазикультура. Да. И вот, чтобы это все погасить, Бог разжег в нашем обществе войну. То есть не сколько в нашем обществе, сколько в наше время войну. И этот огонь, он поневоле устремляется навстречу вот тому огню, который как будто бы должен был погубить наше общество. Но он, наоборот, тушит его, гасит. и люди приходят в себя. Вот. Люди находят себя в это время, в эту эпоху. Поэтому, как бы, может быть, страшно, гадко не звучало, но удивительно, может быть, не звучало, но я благодарен тому времени, благодарен тому, что... Благодарим Богу за то, что я живу это время. Вот. Еще есть такое интересное рассуждение. Такой писатель был, историк, Арнольд Тойнби. Он там говорил, что цивилизация существует благодаря вызовам истории. Если вызовы прекращаются, то общество разлагается и умирает. Так случилось с Римской империей, с Греческой империей, с Византийской империей. Вот. И наоборот, если вызовы постоянно появляются, и общество вынуждено на них отвечать, оно становится сильным, оно крепнет. Даже просто взять Великую Отечественную войну, ужасающий вызов. Просто страшное потрясение.
Да.
Но мы приняли его. Мы, говорю, то есть наш народ. Пережили, прожили, победили. И благодаря этому мы стали очень сильными. Да. И сейчас этот вызов появляется как некое оздоравливающее явление в нашей жизни. И отвечая на него, мы снова обретаем молодость. Молодость такую, вот именно историческую молодость. Снова обновляемся. Старая шкура с нас слазит, да, и зарождается нечто новое. И это прекрасно. Даже можно увидеть это спокойно, созерцая наших детей, нашу молодежь. И пусть хоть кто что-то говорит, но я не верю ничему такому. Я вижу, какая молодежь, какая она прекрасная. Пускай даже не церковная, но она очень прекрасная молодежь. Я смотрю, созерцаю и наслаждаюсь этим всем. Да, конечно же, есть все в нашем обществе. Не ангелы. Но зачем быть ангелами? Достаточно быть красивыми людьми. И это наша молодежь. Я вижу это. И все это благодаря, можно сказать, вызовам и ответу на вызов нашего общества.
То есть происходит такой некий переломный момент в современной действительности, когда люди внутренне начинают трезветь.
Да, трезвость – это прежде всего выбор красивого образа жизни, сильного образа жизни.
Согласна.
Да, это есть такое понятие – одиночество. Одиночество – это болезнь, почти психическая, можно сказать, болезнь. Да. А противоположность есть этому уединение. А это уже достоинство. Это уже признак силы. Быть способным к уединению, жить вместе со всеми в обществе, но при этом быть самодостаточным и внутри себя иногда уединенным, независимым от большинства, в смысле там настроения, чувств. Вот. Быть таким. Если общество подается агрессии, ты удерживаешь в себе благородство. Если общество подается тоске и унынию, ты удерживаешь в себе бодрость духа. Если общество подается маловерию, ты удерживаешь в себе глубокую, твердую любовь к Богу. Если общество подается разврату, потому что так положено, ты ведешь себя твердо, целомудренно, трезво. Я думаю, что это прекрасно. Наверное, ради этого такие слеты происходят.
Да, и люди, которых мы сегодня видим, я наблюдаю радость на лицах не только людей, которые здесь уже были когда-то, но и тех, кто приехали впервые. И особенная радость на лицах детей, а их здесь немало. И даже вот подъезжая сюда, деточки, ехавшие в автобусе, говорили: «Ой, наконец-то мы скоро приедем, наконец-то мы пойдем в храм». И даже вот эта радость детская, она настолько зажигает и вдохновляет.
Да, да. Конечно, я не, скажем так, не обольщаюсь, глядя на детей, которые бегут в храм. Я понимаю, что настоящая вера приходит лет 25-30, а все до этого решительно несовершенно, решительно не состоявшееся. Вот. Но все равно это прекрасно, когда дети. Я думаю, что дети больше учатся не вере, а больше учатся, наверное, какой-то любви. Тепло, которое здесь распространяется, вот сейчас, когда все друг друга приветствуют,
да.
Все друг другу рады, и это для детей очень полезно. Ведь на самом деле ребенка не надо учить, и ребенку нужно просто напомнить то, что он переживал, когда-то проживал прекрасно. Я вот понял такую вещь, что для ребенка важно, конечно, чтобы его любили родители, но еще более важнее, намного важнее, чтобы он видел, как любят родители друг друга. И вот этот опыт любви родителей друг другу, он является матрицей души этого человека, ребенка, а потом уже взрослого человека. И если он видел, он был причастен этой любви, то он обязательно, пройдя, может, разные круги какие-то ада, но он все равно вспомнит, внутри у него это проснется в какой-то момент, и он станет личностью серьезной, настоящей. Вот мне кажется, что вот слет, он для этого и нужен. Мы здесь рады друг другу. Мы друг друга приветствуем. Мы друг друга, можно сказать, обдаем теплом. А дети это, будет даже косвенно, может, так искоса, но видят, чувствуют. Они этого даже не осознают. Да и взрослые этого не осознают. Но просто вот это ощущается, чувствуется. И это является, наверное, главным, основным, ну, скажем так, терапевтическим элементом для всех нас. Мы просто проживаем время любви, ну, можно сказать, в части Царства Небесного, пришедшего в силе. И мы, можно сказать, запоминаем этот вкус любви, вкус дружбы, вкус братского отношения друг к другу. И этот вкус потом будем искать в жизни. Уже вот это какую-нибудь химозу, какое-нибудь извращенное чувство, извращенное отношение, мы будем знать, что это гадкое. Человек будет знать, что это гадкое, и будет искать того, что он испытал в такие моменты. И это дорогого стоит.
Да, совершенно согласна, отец Петр. И вот эта внутренняя поддержка, которую люди получают здесь, на слете, она, конечно, будет главным лейтмотивом для людей, приехавших сюда. И, наверное, что-то в душах людей поменяется внутренне, и, может быть, каждый для себя найдет какие-то новые устремления и будет искать новый путь, освященный вот такой дружбой, такой любовью на этом слете. Да.
Есть такое понятие – серендипность. Серендипи. Это по легенде остров Шри-Ланка раньше назывался в древние века именно Серендипом. И вот по легенде на этот остров приплывали люди, и они вспоминали что-то то, что забыли в юности, в детстве. Это у них как бы так приходило на память. Они вспоминали то, что хотели вспомнить. И вот, можно сказать, серендипность – это воспоминание. Это момент, такое явление, когда ты, допустим, слушаешь музыку, и у тебя вдруг открывается внутри какой-то такой канал, так можно так выразиться, и ты начинаешь сочинять стихи, Или, например, ты смотришь на красивого человека, да, и вдруг ты смотришь на него, и вдруг у тебя появляется ясная мысль. А зачем я обижаюсь на людей? Зачем я обижаюсь на своего брата? То есть ты занимаешься чем-то одним, но проживаешь что-то одно, но ты заполнен какой-то серьезной такой энергетикой. И у тебя открываются поры, ты вдруг что-то вспоминаешь, что совершенно не связано с этим процессом, но оно тебе нужно было. Вот, и мне кажется, что вот такие слеты тоже, они вот именно обладают такой серендипностью. То есть мы здесь можем, ты пришел, вроде общаешься с людьми, да, просто можешь, молишься, слышишь лекции, да, ходишь, гуляешь, играешь, отдыхаешь. Но вдруг неожиданно тебе может вспомниться то, что ты давно забыл, или наоборот, начнешь понимать то, что тебе нужно было давно понять. То есть, ну как во время бани, все поры тела начинают открываться, и тело начинает дышать по-новому. Как будто бы обновляешься заново, обновиться, как орля юность твоя. И вот когда вот такая сообразная баня, вот действие благодати, она проходит через тебя, и ты обновляешь, начинаешь что-то понимать, то, что ты никак не мог понять еще вчера. Очень похоже на это.
Да, батюшка, и происходит такая синергия действительно на высоком духовном уровне. И, конечно, люди уедут отсюда, пусть хоть чуточку, но другими. Отец Петр, я благодарю вас за эту беседу. Ваши удивительные слова, я думаю, что глубоко тронули наших радиослушателей. Благословите, пожалуйста, наших братьев и сестер, которые сейчас у радиоприемников или в нашей группе ВКонтакте.
Да, помогай всем, Господь. Всем желаю быть чуточку сильнее, ярче и радостнее, чем вчера.
Спаси, Господи, отец Петр. Дорогие братья и сестры, с вами сегодня была ведущая Ольга Разумовская. Мы находимся сейчас в Мариинском, и с нами был наместник Свято-Костылевской мужской пустыни отец Петр Мажетов. До новых встреч!